Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это совместная с журналом «Знание и сила» программа, и сегодня мы обращаемся как раз к 300-летию Полтавской битвы. Там замечательно сюда пишут. 27 июня, и для шведов, ну, Александр Каменский, говорю, и для шведов это было... Добрый день, Саша.
Добрый день.
Для шведов это тоже был 27 июня, потому что, как говорил Иоганн Кеплер, они скорее поссорятся с астрономией, чем помирятся с Папой Римским. Вот тогда. И шведы тоже, по-моему, до середины 18 века они жили по юлианскому календарю.
Да.
Да. Вот. Так что, дорогие товарищи, это 8 июля. Вот. Это по нашему календарю, по которому мы живем, это 8 июля. И через несколько дней будет ровно на 300 лет. Мы будем говорить о Полтаве, и не столько о битве, сколько о явлении таком, как Полтава, и что это было для России прежде всего, и каковы последствия. Но я бы хотел задать один конкретный вопрос. Там была целая серия событий все эти несколько лет до Полтавской битвы и за несколько месяцев до Полтавской битвы, о чем очень точно есть указание во фразе Петра. Не знаю, это Петр сказал, да? Про мать.
Да.
Про мать это сказал сам Петр. Здесь это точно.
Да,
это,
да.
Это не слух, не приписано. Ну так вот, о какой битве Петр сказал, что она мать полтавской баталии, как ободрением людей, так и временем. Ибо, считайте, господа, по девятимесячному времени он и младенца счастья принесла. Ну там примерно столько и выходит, да? Вот о какой битве говорил Петр. Пять будет победителей и пять экземпляров книги шведского автора Энглунда. Я помню, как сколько шума она наделала в свое время, и когда представляли ее английский перевод, есть и русский перевод. «Полтава. Гибель одной армии». Была и выставка в Москве какое-то время тому назад, лет 10 там, с чем-то, 15 вот назад. Но сейчас эту книгу надо читать. Это очень серьезная, подробная книжка, которую и при этом увлекательное чтение, при всей такой вот монументальности этой книги Энглунда «Полтава». Мы ее и разыграем для вас, если вы ответите, вот какую битву Петр назвал матерью полтавской баталии. Есть некоторые вопросы в интернете, вопросы и концептуальные. Вот здесь, например, Богдан Гаврильчук замечательно здесь пишет, из Санкт-Петербурга причем. Вот свободные украинцы гетманщины сражались за Петра Первого, наверное, Скоропадского имеется в виду, да, там, и получили крепостное право для себя и своих потомков. Карл XII же проводил буржуазные реформы в покоренных странах, если хорошо представляю. Поэтому Прибалтика и Финляндия даже в пределах Российской империи имели намного более высокий уровень жизни, как шведское наследие. Такая цена победы для украинцев. Сразу здесь ввинчивает такую цену победы наш слушатель Богдан Гаврильчук.
Ну, раз уж вы озвучили это письмо, то, наверное, сразу на него и стоит ответить. Я должен сказать, что крепостное право в Прибалтике, в Лифляндии и в Эстляндии, которые стали частью Российской империи в результате победы в Северной войне, существовало в весьма жестоких формах, подчас даже более жестоких, чем, собственно, в России. И другое дело, что вот именно жестокость этих форм, особая жестокость этих форм позволила русскому правительству к концу XVIII века обратить на это особое внимание, потребовать смягчения условий жизни крестьянского населения, и в результате действительно именно с этих территорий впоследствии началась отмена крепостного права, но это произошло уже в XIX веке.
Так что дело не в этом.
Дело вот что касается именно этого сюжета, то дело не в этом. Но вообще этот юбилей, который вот мы будем праздновать через 4 дня, как мне представляется, как всякая важная историческая дата, это повод действительно поразмышлять о том, что произошло, причем не просто или не только даже вспомнить о собственно, о событиях, которые связаны с этой датой, сколько поразмышлять о значении их и месте в нашей истории. Вот применительно к Полтавскому сражению я бы прежде всего отметил три момента. Ну, во-первых, для всякого человека, чей жизненный мир основан на русской культурной традиции, само слово «Полтава» символизирует, если использовать известное выражение Пьера Нора, место памяти. Одно из мест исторической памяти. Это одна из, так сказать, опорных точек, можно сказать, наших общих представлений об отечественной истории. Причем оно несет и двойную нагрузку, поскольку слово «Полтава» само связано еще и, конечно, с именем Пушкина. И, так сказать, ассоциативный ряд включает и это имя. А какое значение, так сказать, для русского человека имеет все то, что связано с Пушкиным, я думаю, объяснять нет необходимости.
Именно Пушкин, когда назвал поэму «Полтава» именно.
Да.
Причем были ведь книги и стихи, и поэмы о действующих лицах.
Угу.
Было, о Петре, естественно, было. Мазепа, герой романтиков, как-то оказался, да. Мазепа, герой романтиков европейских. Карл XII, герой предметного, очень большого и любопытнейшего труда Вольтера, Карл XII. История Карла XII, интереснейшая книга, тоже рекомендую всем ее почитать, если не читали. А вот как событие, Полтава, Пушкин назвал Полтавой. То есть
да.
Это...
И вот с этого момента, наверное, и для нас это именно Полтава. И я бы обратил внимание на то, что это слово в наименьшей степени у нас ассоциируется вот непосредственно с городом, конкретным городом на Украине. Как выглядит этот город, большинство из нас, я думаю, плохо себе представляем. И, может быть, даже и не сразу его и на карте найдем. Второй момент, на который, мне думается, надо обратить внимание, это то, что, ну, вот мы будем дальше говорить о значении, о месте этого события, но так или иначе, одно не вызывает никакого сомнения. А именно то, что случилось под Полтавой 27 июня 1709 года, это, несомненно, одно из важнейших событий русской истории. Это в полном смысле событие поворотное. После него начинается новый этап. Причем совершенно не случайно вот нынешний 300-летний юбилей Полтавского сражения отмечается не только в России, не только в Украине, в Швеции, то есть вот тех трех странах современных, которые имеют к нему непосредственное отношение, но и во многих других странах. Вот, насколько мне известно, в целом ряде стран проходят юбилейные конференции. Во Франции будет скоро, в Париже будет конференция, вот в ноябре будет в Соединенных Штатах, в
Гарвардском университете. Как одно из ключевых событий европейской истории.
Да, как вообще событие европейской истории, потому что победа России под Полтавой имела важнейшее международное значение. Она привела к изменению расстановки сил на международной арене. С этого момента на ней в качестве полноправного игрока появляется Россия. Швеция, наоборот, недавно еще столь могущественная и влиятельная, постепенно уходит на второй план. И, естественно, вот эта новая расстановка, она будет определять, так сказать, события в мировой истории на протяжении последующих столетий. Третий момент – это то, что, как всегда бывает с крупными историческими событиями, которые становятся вот такими местами памяти, существуют как бы две Полтавы, условно говоря. Одна – это реальное историческое событие, реконструируемое по историческим источникам, которые до нас дошли, и, соответственно, знание о котором ограничено тем объемом информации, который в этих источниках содержится. А другая Полтава – это то, что можно назвать полтавским мифом.
Угу.
И надо сказать, что подчеркнуть, что сам факт формирования вот такого мифологического образа важного исторического события — это вполне обычное и, в общем-то, естественное, на мой взгляд, явление. И как и всякий исторический миф, он, с одной стороны, носит, так сказать, рукотворный характер, возникая по мере того, как современники осознают значение того, что произошло, а политики начинают использовать это в своих, так сказать, политических, пропагандистских целях. А с другой стороны, он укореняется в сознании, потому что его появление отвечает каким-то общественным потребностям. Ну, я не буду подробно на этом полтавском мифе останавливаться.
Но здесь
этом...
важные ключевые вещи надо сказать, потому что Полтава... Бывают события, которые становятся больше мифами, чем событиями. В истории масса таких вот событий,
да,
которые становятся... мелкая сама по себе вещь, которая становится грандиозной именно через ее понимание и через ее использование.
Да.
А здесь у Полтавы есть все, у события Полтавского сражения, всей кампании, которая предшествовала и последовала,
конечно.
Есть все для того, чтобы оставаться событием грандиозным.
Да.
В чем его, вот, главные признаки мифа, которые надо как-то отличить, может быть, скальпелем от событий?
Ну, я бы сказал вот что, что вообще вот сам миф этот стал формироваться уже почти сразу, в том же 1709 году. И первый, и такой важный шаг был сделан меньше, чем через месяц после сражения, 22 июля 1709 года, во время торжественного богослужения в Киеве, Феофан Прокопович произнес знаменитое панегирикос, или слово похвальное о преславной над войсками свейской победе. И вот тут уже в этом тексте, если его внимательно читать, там уже важнейшие элементы этого полтавского мифа присутствуют. Ну, скажем, Феофан произвел такую хитрую подмену. 27 июня – это был день святого Самсона Страноприимца. Феофан сравнивает Петра с библейским Самсоном, разрывающим льва. Значит, это две абсолютно разные фигуры, друг к другу не имеющие никакого отношения, но, так сказать, звучание имен позволяло Феофану вот произвести такую подмену, и в результате мы имеем с вами известное, так сказать, изображение в Петергофе,
да,
в Большом Каскаде, вот,
да,
это
фонтан,
вот символ Полтавской,
да,
победы. Далее. Вот мы говорим обычно «Полтавская битва». Мы можем сказать «Полтавское сражение». Пушкин говорит «Полтавский бой». Ведь это, согласитесь, слова, имеющие несколько разное, так сказать, значение, указывающие на несколько разный масштаб. Вот, собственно говоря, Феофан поднял, так сказать, это сражение до уровня битвы. Он, в частности, говорил: «Ужас бяши видите возмущенный, и небес досязающий от праха и дыма военного облак. Ужаснее зреть и бесчисленное сема и авама летающие блистания, и слышите непрестанные страшные громы. Рекал бы кто, яко не на земли, но на небеси творится брань, и яко не оружием, но молниям поражают себе противные полки».
Ох, молодец.
Да.
Красив.
Он был красноречив,
это замечательно,
конечно.
Это Феофан Прокопович. И при этом он такой, он античный в этом еще, и
конечно,
не только христианский.
Конечно.
Это Илиада вообще. Да.
Вот это уже уровень битвы. Хотя на самом деле сражение было не столь уж, ну, относительно не столь уж кровопролитным. И победа, в общем-то, далась русской армии достаточно легко. Ну, во-первых, русская армия почти вдвое превосходила шведов на Полтавском поле.
Но я должен сказать, что это следствие очень многих событий.
Да-да, мы об этом еще поговорим, я думаю. Но вот по разным оценкам русская армия на Полтавском поле насчитывала от 42 до 45 тысяч, А шведская примерно 8 тысяч плюс 8 тысяч запорожцев, которые не принимали участие в сражении фактически.
Но это не мешало во многих, такое соотношение не мешало Карлу в самых его славных кампаниях
побеждать. Абсолютно верно.
И на это он и рассчитывал очень много.
Я бы тут заметил еще и, что русская армия значительно превосходила шведов по артиллерии.
Да, по вот это поражает и наших слушателей тоже. Они говорят, с чем это было связано.
Это было связано вот с тем, что со всей той подготовительной деятельностью, которая велась на протяжении, прежде всего, предшествующих лет. Но что касается шведов, то, конечно, просто их передвижение по территории Украины способствовало потере части, так сказать, артиллерии. Но, несколько забегая вперед, я скажу, что надо заметить, что вообще Карл обычно в сражениях не очень активно использовал полевую артиллерию. И шведская артиллерия, вот немногочисленная, она, собственно, и в бой вступила уже на последнем этапе, в то время как русская артиллерия работала с самого начала. И на первом этапе сражения шведы понесли уже очень большие потери именно от русской артиллерии, а русские потери уже, в общем-то, на завершающем этапе сражения опять же были связаны с тем, что в бой вступила шведская артиллерия. Шведы понесли под Полтавой колоссальные потери. Погибло по разным
оценкам.
Да. 6900, вот такая цифра обычно называется. Ну, мы понимаем, что, так сказать, какие-то точные тут цифры вряд ли возможны. И, так сказать, для сравнения можно сказать, что русская армия, опять же, по официальным данным, которые имеются в журнале «Паденные записки Петра Великого», русская армия потеряла 1345 человек убитыми.
Ну, там под 2000 было, если так подсчитывали.
Ну, да, там было более 3000 раненых, если считать, там, что, наверное, часть раненых умерли впоследствии от ран, так сказать, вот примерно так. Теперь, для самого Петра, судя по его собственным письмам, победа была довольно неожиданной. Он пишет в письмах, которые он пишет большому числу адресатов сразу по окончании сражения, и он все время употребляет слова «нечаянная», «неначаемая виктория», то есть «неожидаемая виктория». И ведь Петр, судя по всему, опять же, он не планировал генерального сражения, причем не планировал, по крайней мере, вот на 27 июня. Накануне Полтавского сражения 26 числа он пишет письмо коменданту Полтавы, осажденной шведами Полтавы. Он пишет ему, что вот вам надо продержаться до середины июля. То есть очевидно, что, так сказать, не планируется генеральное сражение. И, собственно, решение о сражении было принято Карлом XII. Поскольку положение самой шведской армии было отчаянное, Карл решил, что нужно, так сказать, идти на пролом.
А как же тогда, если Петр так не готовит, это дело, сколько требуется времени для того, чтобы сделать, например, эти знаменитые редуты, о которых пишут все энциклопедии?
Да,
особенно
но
это Т-образное построение, которое погубило шведа.
Да, но дело в том, что ведь русская армия подошла к Полтаве для того, чтобы снять шведскую осаду, прежде всего, с Полтавы. И, соответственно, так сказать, было понятно, что, так сказать, неизбежно вот некое военное противостояние, военное столкновение, да? Вот. Но вот я еще раз скажу, что вот Петр пишет, 26 июня он пишет Келину, коменданту полтавскому. Причем предшествующее письмо написано за неделю до этого, и в письме от 19 июня он пишет, что вот мы там предпримем некие действия, и тогда, значит, если вот нам чего-то не удастся, то вам нужно будет выйти из крепости там и так далее.
Ну да, это не столько сомнение в том, что будет некое сражение, но каково будет качество этого сражения?
Да.
Каков будет результат, и как еще долго будет продолжаться действие?
Совершенно верно. 26 Арестова, он пишет ему, что вот предыдущее распоряжение отменяется, выходить не надо, вам надо продержаться до середины июля. А там мы попытаемся, так сказать, вас освободить. Вот примерно такой текст. Вот. И когда мы читаем письма Петра, написанные сразу по окончании Полтавского сражения, мы, например, находим там упоминание о том, что Петр пишет, что вот теперь уже окончательно с Петербургом решен вопрос. То есть ощущение возникает такое, что сам Петр, вот еще 27 июня, он тоже до конца еще и не понимает вот значения того, что произошло. Хотя он пишет о том, что шведская армия разгромлена и так далее. Но он обращает внимание, вот с Петербургом все. Теперь вот Петербург спасен.
Потому что все эти годы, насколько я понимаю, несколько лет шли и переговоры безуспешные после различных военных событий.
Да.
Переговоры о том, может ли Петр сохранить там, по согласию шведского короля Ингрию. И вот эти места,
Петербург был камнем преткновения во всех попытках заключить мир со шведами, а Петр пытался это сделать на протяжении всех предшествующих Полтаве лет.
Да, собственно, там с основания Петербурга, взятие там Ниншанца и так далее, вот с этой кампании 1700-х годов. Мы сейчас продолжим, не забывайте, и я дам ответ, чтобы мы были свободны в описании событий еще всего этого времени, дам ответ на поставленный вопрос и скажу, кому достались призы. Эта программа «Не так», совместно с журналом «Знание и сила», Александр Каменский, мы говорим о Полтаве и о цене Полтавской победы.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем нашу передачу из серии совместных с журналом «Знание и сила». Александр Каменский, и мы говорим о Полтаве. Должен сказать, что правильный ответ, когда Петр говорил о матери полтавской баталии, как ободрением людей, так и временем, так что все ваши варианты ранее 9-месячного срока от 8 июля не проходят, господа. Так вот, это битва при Лесной, это сражение у Лесной, и которое он совершенно справедливо считает матерью полтавской баталии. Это было, конечно, огромнейшая удача, битва у Лесной. Я сейчас скажу, кто получает у нас книгу Энглунда. Это Ричард, 905-552, Наталья, 906-068, Николай, 926-495, Алексей, 915-966 и Дмитрий, 916-146. На дополнительный вопрос от Алекса из города Сочи, чем были вооружены, как сражались, есть много прекраснейших книг и публикаций, как наших, так и не наших, есть в великолепном издательстве «Оспри», есть в сериях военных, военно-исторических, есть, во-первых, в интернете вы это можете увидеть, потом наша была «История русской пехоты петровских времен и последующего 18 века», очень подробное и очень точное как раз описание, ну и журналы все наших великолепных, занудливых военных и реконструкторов, занудливых в прекрасном смысле этого слова, те, кто выясняет все подробности вооружения. Это упоительное дело изучать, так что вы этим можете заняться, если хотите, все средства есть. Возвращаемся к кампании того времени, к Полтаве и ко всему, что окружало ее.
Вот все, о чем я говорил до перерыва, вовсе не означает, что полтавская победа была, ну, что ли, с счастливой случайностью какой-либо. Это, конечно, был результат титанических усилий, которые предпринимались Петром, да и, собственно, всей страной на протяжении предшествующих лет. И вот, собственно, тут и встает вопрос о том, какой ценой далась эта победа. Вкратце, мне думается, на этот вопрос можно ответить примерно так. Хорошо известно, что петровские реформы – это предмет самых ожесточенных споров, которые идут уже не одно столетие. При этом даже сторонники Петра, те, кто полагает, что его преобразования имели благотворное, положительное воздействие на русскую историю, признают, что реформы осуществлялись в спешке, что какой-либо план у великого реформатора отсутствовал, что основным методом проведения реформ было насилие, что по существу, образно выражаясь, как это часто, собственно, и повторяют, Петр ломал Россию через колено. Вот все это, несомненно, справедливо, но я бы сказал, что это, собственно, и была та цена, которая была заплачена за победу под Полтавой.
То есть за вхождение в европейский театр.
Да.
В европейскую жизнь.
Да, совершенно верно.
Политическую и
военную. После поражения под Нарвой самой главной задачей стала задача создания новой армии. Причем дело было не только в том, что прежней армии не существовало, что она была разгромлена. В сущности, при неограниченных людских ресурсах создать армию, подобную той, которая погибла под Нарвой, особого труда не составляла. Но надо было создать совершенно другую армию, армию иначе организованную, основанную на иных принципах, иначе вооруженную, с иным уровнем боеспособности, армию, которая могла бы решать совершенно иные задачи. Соответственно, первая проблема, которая встала, это проблема комплектования такой армии, причем не только офицерского корпуса, но и рядового ее состава. А это неминуемо вело к изменению в системе социальных отношений в стране и, соответственно, социальной структуры общества. Потому что, так сказать, армия, старая русская армия, она была, ну, плоть от плоти, что ли, вот этой той системы, которая существовала в допетровской России. Соответственно, точно так же, без изменения социальной структуры, невозможно было создать промышленность, которая необходима была для перевооружения армии, для ее экипировки, для снабжения всем необходимым. Причем задача эта была тем более сложной, что на протяжении целого ряда лет военные действия велись не, собственно, на русской территории, а за рубежами России. То есть требовалось все это возить еще к тому же на довольно длинные расстояния.
Да.
Далее. Что делает Петр? Как известно, он, во-первых, делает службу дворян, тех, из кого формируется офицерский корпус. Он делает эту службу постоянной, обязательной и бессрочной. В 1705 году Петр вводит рекрутские наборы. Причем было бы ошибкой полагать, что среди российского населения в годы Северной войны наблюдалось хоть что-нибудь близко похожее на патриотический подъем, похожий на тот, что имел место, скажем, столетия спустя во время войны с Наполеоном.
Совершенно другая история.
Да. Служить в армии никто не рвался. Ни дворяне, ни крестьяне, ни горожане. Значит, уклонение от службы, массовое бегство рекрут – это те проблемы, с которыми Петр сталкивается постоянно, и постоянно они находятся в поле его зрения. Ну, к примеру, интересно, что в первые годы после введения рекрутских наборов горожане, чтобы избежать службы в армии, покупали крепостных у соседских помещиков и отправляли их в армию вместо себя. Вот такая практика существовала, пока она не была пресечена государством.
А крестьяне ведь вроде в армии лучше.
Ну как лучше? А ведь, во-первых, от семьи отрывают. Человека отрывают от семьи. Человека отрывают от привычной жизни. И, так сказать, хорошо, если это вот молодой человек, так сказать, который еще, ну, что ли, и семьей, может быть, детьми не обзавелся и так далее. Но ведь посылали-то людей разного возраста. Людей разного возраста. Тут масса проблем возникала, потому что по законодательству, например, если крепостного человека, имевшего семью, отправляли в армию, то его жена с детьми как бы освобождались от крепостной зависимости. То есть они становились свободными. Вроде бы замечательно. А куда им идти? Где им жить?
Чем заниматься?
Чем заниматься? Вот об одном из последствий этого я еще скажу. Дальше. поскольку в основе социальной организации и сельского, и городского населения находилась община, сельская община, городской мир, то население, естественно, старалось отправить в армию тех, без кого эта община могла обойтись. То есть, кто, в частности, не играл, так сказать, определяющие роли в финансовом благополучии этой общины, которая коллективно отвечала, в частности, за уплату всех податей, всех налогов. Значит, очень часто в армию отправлялись те, кто далеко не были годны к службе. Иногда это могли быть престарелые, иногда это могли быть инвалиды, иногда это могли быть запойные пьяницы и так далее. Значит, механизм должен был это все просеивать, отправлять их обратно. Мы можем себе представить, какие это были затраты. Значит, этого человека нужно было вот таким образом увидеть, что он не годится, отправить обратно, вместо него получить другого и так далее. Вот для того, чтобы все эти процессы контролировать, требовалось изменить структуру управления. Надо было сделать ее более мобильной и более эффективной. Старая система с этими новыми задачами не справлялась. Для контроля над всем этим требовалось резко увеличить количество чиновников, которые, собственно, вот все это и контролируют.
Где их взять?
Да, требовалось огромное количество новых людей. Откуда их брать? Значит, опять же, из, вот, прежде всего, из городского населения, или это мелкие дворяне, мелкопоместные дворяне, или это представители городского населения. Но так или иначе, результатом являлось то, что в деятельность, связанную с решением государственных задач, вовлекается множество новых людей, в том числе из тех социальных слоев, которые к такого рода деятельности прежде никакого отношения не имели. Еще больше людей вовлекается в разного рода предпринимательскую деятельность, связанную не только с производством вооружения, а это время активного строительства промышленных предприятий, которые производят вооружение и обмундирование, но и людей, которые связаны с поставкой этого всего в армию. Причем поставка с поставками в невиданных доселе масштабах. То есть, иначе говоря, появляется целый ряд новых видов деятельности, потенциально выгодных, а значит, выражаясь языком современным, коррупционно емким.
Угу.
Соответственно, одним из результатов всех этих новшеств становится качественное изменение характера российской коррупции. Она не просто возрастает, так сказать, в объемах, она меняется именно по своему характеру, она меняется качественно. До этого обычной практикой чиновника было получение платы от просителя за исполнение служебных обязанностей. Это была обычная практика, и, собственно, это называлось кормлением.
Угу. Чтобы все по правилам было.
Да, чтобы все было по правилам. Теперь люди наживаются на том, что исполняют некие функции по отношению к государству. Вот поставка, скажем, обмундирования. Да? Значит, кто-то берется, человек, который производит сукно, он сам не занимается его поставкой в армию. Значит, есть посредник между ним и армией. Некий человек берет на откуп поставку армейского сукна. Он за это получает определенную сумму, он за это, значит, должен поставить определенное количество сукна. Значит, он заинтересован в том, чтобы купить у производителя это сукно подешевле. Соответственно, он покупает сукно худшего качества, поставляет его за определенную сумму. Мы понимаем, что, соответственно, это означает, что через более короткий срок это сукно, значит, требуется восполнить и так далее.
Но как же удается Петру это преодолеть?
Кроме, не удается.
Кроме биения по морде, известной
никак,
по литературе и
кинематографу. Никак не удается. Он с этим борется, он все это знает, прекрасно знает, но одолеть это не удается. И это один из результатов вот, всех этих событий.
Но как же ему удается набрать, одеть, вооружить?
А, ну, сукно-то поставляют?
Все-таки.
Все-таки, да. Пусть гнилое, но поставляют. Дальше. Следующий, другой результат. Это в целом обнищание населения. Во-первых, ведение войны требует колоссальных денег. Петр говорит, что деньги – это артерия войны. Взять их можно только у населения путем разнообразных и чрезвычайных налогов. Во-вторых, из деревни и из города в армию и на стройки забираются прежде всего люди трудоспособного возраста, а также люди, обладающие каким-то мастерством, квалифицированные мастера, там, скажем, ремесленники, кузнецы и так далее.
И здесь же не отвертишься, как с воинской службой.
Абсолютно, да. Это приходит разнарядка и, так сказать... Ничего сделать нельзя. Ну, мне приходилось видеть документы, в которых, там, скажем, из города требуют прислать кузнецов. Они говорят, всех уже отослали. Ну, ни одного кузнеца вообще в городе не осталось. Может быть, врут, конечно, но тем не менее. При этом гибель людей на стройках, как мы знаем, причем это касается не только Петербурга, о котором, так сказать, широко известно, но и, конечно же, и на строительстве флота, и на строительстве каналов.
Это доказывается документами, что смертность большая.
Да, смертность очень высокая. Таким образом, как писал еще Павел Николаевич Милюков в конце XIX века, Петр возвел Россию в ранг мировой державы путем разорения страны. Причем, надо заметить, что хотя у нас нет точных данных о количестве населения страны на этот период, но те данные, что у нас есть, они указывают на то, что Петровский период связан с убылью населения. И эта убыль населения не связана только с военными потерями. Дальше. Куда деваются беглые рекруты, куда деваются многочисленные дезертиры, куда деваются обнищавшие, бегущие из своих деревень крестьяне и так далее. Они пополняют криминальную среду. Как и вот упоминавшиеся выше солдатские жены, кстати сказать. Петровское время – это время расцвета, ну, можно сказать, организованной преступности. Современники постоянно жалуются на то, что по всем дорогам страны орудуют шайки разбойников, которые грабят проезжающих, в частности, нанося колоссальный ущерб торговле. Они нападают на дворянские имения, на села, на города, насилуют женщин, устраивают поджоги, угоняют скот и так далее. При этом заметим, что в России ведь в это время еще не существует регулярной полиции, ее в принципе нет. Охрана порядка, так сказать, это дело самого населения. А армия воюет. Армия воюет. То есть ресурсы государства крайне ограничены, с помощью которых оно могло бы, так сказать, бороться вот с этой преступностью. Таким образом, это еще одна цена, заплаченная за Полтавскую победу.
Можно один нюанс спросить, потому что нам слушатели из Петербурга спрашивают, правда ли, что Петр использовал тактику выжженной земли, лишая провизии шведов и украинцев, когда отступали, да?
Да.
Всем, или это миф?
Нет, это правда. Это правда. Безусловно, так. Другое дело, что украинскому населению предлагалось уходить вместе с русской армией.
То есть там не все уничтожалось, можно было увозить, потому что а потом приходили шведы.
Ну, конечно.
Да.
Теперь еще одно следствие, еще одна цена, заплаченная за Полтавскую победу, это консервация крепостничества, крепостнических порядков. Историки в последнее время довольно много спорят о том, была ли возможна ликвидация крепостного права в ходе петровских реформ, имея в виду, что в целом они вроде бы носили вот такой европеизирующий характер. И приходит к выводу, что теоретически такая возможность существовала. Но, с другой стороны, если бы не было крепостничества, если бы не было крепостного права в России, то мобилизовать огромные массы людей в армию, на стройки, конечно, было бы значительно труднее, может быть, и вообще невозможно.
В армии интересовал ли Петра каролинский опыт каким-то образом?
Безусловно. Безусловно. И не только интересовал, но этот опыт перенимался. И при обучении вот этих рекрут, которые поступали в армию, как раз очень активно использовался каролинский опыт метода ведения боя,
да,
обращения с оружием.
Чуть-чуть глубже формирование армии. именно когда там освобождение от налогов, когда есть солдат, построение местной коммуны, угу. или как она называлась, построение дома, поощрение, там, когда они вооруженного уже, например, кавалериста поставляют, то невероятные льготы всем тем, всей деревне получаются.
Нет, этого, конечно,
вот
нет.
Это глубинное, потому что
конечно.
Все это выходило. Каролинский солдат — это прежде всего этот солдат.
Который, это привилегированный.
Солдат, да. Солдат-крестьянин. Да. Это такой, честно говоря, это во многом шведский казак. Вот, угу. вот такой вот, в первом приближении. Но вот это не интересовало. Это, кстати, характерно, вот такое, что вглубь мало что берется. Берется очень многое такое, то, что лежит на поверхности.
Ну, да, да. Но Петр, безусловно, вообще не задумывался. И такая мысль ликвидировать крепостничество ему, в принципе, в голову не приходила. Это, так сказать, не вызывает никакого сомнения. Но, так или иначе, вот все, что, в принципе, я говорил, означает, что преобразования, проводившиеся ради победы над шведами, в конечном счете привели к расширению, ну, можно сказать, пространства несвободы в русской жизни. Потому что принципы крепостнических отношений распространялись и на иные социальные слои. Собственно говоря, ну, позднее, уже после Полтавской Виктории, когда была осуществлена податная реформа, то это очень отчетливо проявилось, когда, в общем, практически все жители страны привязывались к месту обитания, к профессии, к своему состоянию и так далее. То есть петровское законодательство, в принципе, крайне ограничивает социальную мобильность. Что, кстати сказать, было очень, очень негативно сказывалось и на экономическом развитии. Вот тенденции экономического развития приходили на протяжении последующих десятилетий постоянно в противоречие вот с этим социальным порядком, который петровскими реформами был установлен.
Но, тем не менее, кое-какие социальные лифты создавались, дикое для этого времени выражение, конечно.
Да.
Но пути и продвижение, но... и та же табель о рангах...
Существует. Жизнь вообще была, так сказать, жизнь всегда отличалась от законодательства. И в реальности, так сказать, социальная мобильность, несомненно, существовала. Несомненно. Так же, как и географическая мобильность. Хотя, как я сказал, так сказать, каждый человек должен был проживать там, где он по месту прописки, в сущности. Вот. Но я бы хотел сказать еще вот о чем. Возникает вопрос. Если вот это все привело к расширению пространства несвободы и к формированию авторитарного политического режима, то была ли этому альтернатива? Вот на огромном пространстве суши, которое занимала тогда и, собственно, сегодня занимает Россия, ну, мы можем себе представить, что либо могло возникнуть в XVIII веке, либо могло возникнуть некоторое количество небольших компактных государств, либо могла возникнуть империя. И, иначе говоря, вот единая Россия, ну, в кавычках единая Россия, она обречена была быть империей, соответствующей ролью на мировой арене. Но те же огромные просторы с весьма суровыми климатическими условиями, с низкой, крайне низкой плотностью населения, делали возможным сохранение имперского статуса только за счет самого этого населения. Только за счет его социального благополучия, только за счет его качества жизни. Поэтому, если, например, в современной сегодня Швеции широко распространено представление о том, что начало нынешнему благополучию этой страны было положено как раз на Полтавском поле, когда
именно
Швеция,
поражением.
Именно поражением, да, когда Швеция утратила свой статус мировой державы, и Петр Энглунд чью книгу вот получат выигравшие слушатели, пишет, так образно выражаясь, что Швеция сошла с мировой сцены, а Россия на нее, наоборот, поднялась. А Швеция спустилась в зрительный зал, как он пишет. Так вот, Швеция действительно утратила свой статус мировой державы. Она постепенно сосредоточилась на решении своих внутренних проблем. И, как считают шведы сами, именно это и стало залогом вот этого социального благополучия, в котором Швеция пребывает сегодня. Для России же именно на Полтавском поле по существу были заложены многие те проблемы, которые, ну, мне кажется, в значительной степени остаются нерешенными и до сегодняшнего дня.
Вот в этом как раз и цена победы, в этом как раз ключевой момент истории. Собственно, ход кампании, удивительные причины, по которым Карл повернул именно туда, куда он повернул. Почему не дошел корпус огромный, корпус Левенгаупта с обозами не дошел, и почему так удачно остановлен был у Лесной и отрезан, почему русские войска не преследовали шведов после Полтавского уже, как получалось, разгрома, что произошло дальше здесь, вот именно в военном отношении, и почему, например, военные победы, там, скажем, 3-го, 4-го, 5-го годов имеют, может быть, меньше значения для общей победы, и что они не могли повернуть так, как Полтава, не могли повернуть историю, так же, как проблемы дальнейшие, там какой-нибудь прудский поход безумный, он не мог повернуть уже назад к поражению в Россию. Вот в этом вот этот ключевой, даже не сам ход, не сам то, что потом будет даже Морец Саксонский срисовывать редут из Полтавского боя, что правда в 1745 году, а вот именно это состояние, в котором Россия как империя вошла в Европу, вот это важнейший переворот песочных часов, который и состоялся тогда 300 лет назад.
В этом главное значение этого события, вот, которому исполняется 300 лет.
Спасибо. Александр Каменский и программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!